вначале можно все-таки...
Несколько вопросов я вам задам. Эмма Рафаэловна, все-таки папа прожил после этого фильма довольно много еще. А как он к нему относился спустя годы? Вот не в 57-58 году, а когда прошло уже время?
Знаете, я говорю, это какое-то хорошее было светлое время, потому что следующая картина была очень тяжелая. Не хочет распортить впечатление. Как-то относился, это было дорого и ему, и нашей семье, и все.
Это, безусловно, самая известная его картина, ну, в народе, потому что она была одним из лидеров проката в 57-м году.
В дальнейшее время вышло, как раз было фестивали, декада. Ну, я не знаю. Как раз мой вопрос относится к тому, значит, фильм был снят же очень давно. Скажите, пожалуйста, как он сейчас смотрится? Хотя жизнь так изменилась, там и жизнь в Таджикистане, и в общем вся как бы обстановка. Как он сейчас смотрится? Как вы его воспринимаете?
Я думаю, об этом уже себя полностью
бурная, после фильма. Да, это...
Ну, в принципе же, это жанровое кино, и это жанр, который, понятно, что создается в определенное время, под определенными влияниями, но, в принципе, это такая вот лирико-эксцентрическая, да, музыкальная комедия, которая, я бы сказал так, есть смешение Аршин Малалана, не случайно мы, собственно говоря, две эти комедии музыкальные поставили вместе с «Карнавальной ночью». И от «Карнавальной ночи» у нее, конечно, то, что это музыкальное ревю. Вот. А, естественно, восточный колорит, который здесь во многом, в принципе, ну, я бы сказал так, как и Варшин Малалан, Урзы Тахмасиба, который мы смотрели неделю назад, мы же здесь видим вот, ну, светский Восток. Не советский, а светский Восток. Это очень важная черта для советских фильмов на восточную тему. Только Варшин Малалан – это материал 900-х годов, а здесь 50 лет спустя. Вот. Но на самом деле это очень важная черта, и, безусловно, она являлась, ну, как бы там, для советской публики довольно привлекательной. Потому что было, в принципе, ну, как бы вот все кино о Востоке, оно делилось на две такие большие, ну, можно сказать, два больших поджанра. Одно из них было исторически героическое, вот, куда входила в том числе революционная тематика избавления от, ну, того, что вы назвали в таком слове,
отбайство.
Да. Вот. А вторая всегда та, которая была лирическая и которая во многом как бы эксплуатировала тему вот, ну, экзотики, восточной экзотики, вне зависимости от того, где это снималось, в Таджикистане, в Азербайджане, ну вы это знаете не хуже меня. Безусловно, это, в общем, как бы принадлежит вот этой второй тенденции. И в этом смысле, конечно, здесь есть какие-то, ну, прямые заимствования, не знаю, например, «Башмачник» здесь, это, ну, точно под влиянием Радж Капура, потому что это невозможно отрицать, здесь даже интонационно все это сделано, его движение. И поэтому, конечно, в этом смысле фильм, он такой симбиоз определенных стилей.
Влияние индийских фильмов и арабских, это очень нравилось. Все, знаете, я там какое-то время поучилась в университете даже, да. И там тоже все пели, танцевали, и я тоже сама танцевала, на индийский манер, все там, значит, в этом университете удивлялись, что у нас, значит, ну, папа, значит, он жил в гостинице, там, в доме колхозника, поставили вот такой огромный магнитофон, еще на русскую пленку записано, вся вот эта музыка, а та же, я говорю, там «Возраст любви», «Радж Капуры», «Нагизы», все это у нас все время, так сказать, в номере крутилось, и мне самой это нравится, а папа тоже, ну, как бы он уже был старше человек, но он как бы наблюдал вот за молодежью, которые ко мне приходили, я дружила вот с Памирским ансамблем, они тоже жили в этой гостинице, ну, в общем, вот какое-то было время такое, я не знаю, вот такое время не было бы снято.
Ранняя оттепель, она есть ранняя оттепель. Но я почему, я, собственно говоря, вот, ну, пытаюсь ответить на ваш вопрос, в связи с тем, что это фильм жанровый, жанры имеют тенденцию переживать свое время. То есть к ним абсолютно изначально вот эта условность языка, которая тогда воспринималась как условность языка, это же, в общем, понятно, что люди не воспринимали это и в 57 году как жизненный фильм. Это все равно была условность. И эта условность сегодня позволяет нам вот эту временную дистанцию преодолевать. Поэтому мне кажется, если этот фильм отреставрировать, хорошо записать звук, вернуть ему цвет, то он вполне может смотреться как... Точно знаешь, как мы смотрим оперетту, как мы смотрим мюзикл классический.
Наверное, да. Сейчас я...
Да, конечно.
Отвечу на это. Несколько лет тому назад, знаете, был такой ансамбль доктор Ватсон. И я забыла, какой у него был руководитель. Короче говоря, он организовал во дворце съездов. Вспомнили вот этого времени. Были армянские фильмы с очень хорошей музыкой, и этот фильм, и несколько. И решили как бы снова их сыграть, новые интерпретации, старцами, значит, современными, все. И как бы наградить. Уже, конечно, Бабаева не было, дочка была. Они через меня все узнали, где дочка живет. И, ну, я знала, там сказала, короче, ну, не я получала эту премию, а дочка Бабаева, Зара, да, выходила на сцену. Вероятно, этот, значит, ансамбль «Доктор Влад», они как раз исполняли советские песни. Не надо говорить, что советские, значит, они там недостаточно музыкальные. Были прекрасные музыканты, и, кстати, и на Кавказе, и в Средней Азии. И это процветал, этот жанр, ну, можно сказать, музыкальной комедии, в какой-то степени оперетта, может быть, ну, как бы сейчас мюзикл назвали, да?
Но с другой стороны, это как бы.
В общем, дали, да, короче говоря, выступали известные певцы и в современной аранжировке, значит, играли со всеми там, значит, танцами какими-то современными, стилизацией еще больше, там, извиняюсь, значит, танцами живота там и так далее. То есть. Знаете, когда хорошая музыка, она долго живет, не так много, вот, может быть, я плохо знаю, но я сейчас не вижу такой вот, может быть, в Таджикистане есть, такой мелодичный, такой приятный какой-то для души музыки.
Эмфэна,
вот это время выдвинуть такую вот музыку.
Вот стала. Вы как раз говорили, мне важно, чтобы вы для публики сказали, а вся музыкальная часть и таджикская, и вообще звучание картины, и на русский язык шло в Москве, да?
В Москве было.
В студии Горького?
Нет, это был дом звукозаписи. Значит, композитор Андрей Бабаев, чудесный композитор. Он вообще...
Он московский композитор.
Он вообще из Баку.
Даже не... Но в это время он жил в Москве.
Я скажу, он вообще из Баку, даже из
Карабаха.
Из Карабаха, да. Армянин из Карабаха, а жил он в Баку. Ну, как сказать, композитор – это божий дар, да? Кроме того, он был очень красив, обаятельный, модный, супер такой вот человек. И он очень быстро оттуда из Баку, он уже перебрался в Москву, он жил в очень красивом доме композиторов, который рядом с телеграфом, и там на одной площадке жили все композиторы, там Островский, кто-то. В общем, короче, ну, папа с мамой ходили к ним в гости, я у них тоже была, эти композиторы собирались. Ну, я говорю, композитор – это божий дар, это трудно объяснить. Мелодист, он прекрасный мелодист. И он и романсы писал, оратории, чего, в общем, только он не писал. Очень быстро, очень интенсивно, это тоже были какие-то его звездные часы. Он умер, к сожалению, в 40 лет он умер, очень неожиданно. Это был блестящий человек, жена у него такая, блестящая. Знаете, вот, если можно сказать, что в советской традиции, жизни, ну, как-то все скромные, все там труженики, деловые, все, и вдруг появились такие новые люди. Я не хочу говорить, стиляги даже, но он был очень, очень модный. Он был очень модный. Хотя его, так сказать, музыкальная деятельность в армии. Он был в армии, служил в армии, там тоже был оркестр, он там начал писать, потом на какой-то фестиваль, потом на какой-то там конкурс. И он очень быстро вырос. Ну вот блестящий такой был человек. И надо сказать, вся музыка, которую он писал, ну, она здесь достаточно таджикская, так сказать, но вообще он писал вообще восточную, восточно-романтическую, очень мелодичную музыку. И он прекрасно оркестровал ее, и прекрасно были сыграны оркестры, и это записать, там даже было трудно записать, а здесь был дом записи специальный, и, конечно, нужно было и на таджикском языке записать все эти песни, и на русском, да, то есть. И женскую партию, и мужскую, я была на этих записях. Это все было очень красиво, шикарный оркестр. Дом звукозаписи, то есть запись звука на высшем уровне была, да? к сожалению, сейчас не только цвет выцвел, но и фонограмма тоже.
Фонограмма там есть просто.
Она тоже, конечно, пострадала, и это есть, ну и вообще звучание музыки было какое-то прозрачное, такое чудесное. Да, могу вспомнить эпизод. Значит, снимали, ну как, а вот приезжал туда, на съемке был, такой весь в шляпе, модный ботинок, значит, все. И что-то, значит, ей захотелось. А все заняты. Ну, я девочка была, я еще в школе училась, да? Ну, заканчивала школу. А свободная была только я. Он говорит, ну, пойдем куда-нибудь там попить. Пошли на рынок, в какую-то самую страшную чайхану, где вот, как жарят шашлыки, да, дым идет, коромыслом все эти, значит, сидят все. Но я чувствовала, что он не просто запашил, а вот что-то ловил из воздуха какой-то вот, вот дух, или какие-то ритмы, да, или какую-то окраску звука, или что-то. Очень был такой вот интересный момент. Трудно объяснить природу вот, творчества, мелодического языка, скажем так. Но я не знаю, как вот, то, и действительно из Таджикистана, насколько они могут сказать, нет, эта музыка там не совсем так. Когда, допустим, звучит там по-мирски ансамбль, вот, с лошадками, это вот народный массив, да?
А записывал и таджикскую версию, и русскую, это Кишиев, да, здесь певец? Он азербайджанский певец.
Я уже не помню. Чудесно было, вот женскую партию я помню, да, женщина. Ну, нужно было голос, это почти колоратурный сопрано, очень высокий голос. В общем, записывали на высоком уровне. И сейчас музыка неплохо звучит, но сделайте скидку на то, что она звучала. Еще лучше, фонограмма была такая-то хрустальная, правда. И столько лет прошло, я уже картин тоже, но я помню, конечно, все, каждую фразу, все. Вам может сейчас показаться, ну, довольно, может быть, ну, упрощен, может, даже примитивно, там, юмор простой.
Ну, знаете, мне кажется, здесь вот наверное, в контексте, как бы, из Эйнштейновской школы здесь очень ярко.
Мне кажется, нет,
потому что здесь есть вот эти эксцентрические черты, о которых мы говорили. Эксцентриада здесь абсолютно такая вот в духе 20-х годов, я бы сказал даже.
И да она очень
эйзенштейновская, да. И, скажем, вот это мы вспоминали в прошлый раз уже игру другого, как раз, Евгений, по-моему, вы обращали внимание, да, или кто-то на игру со шкурой, которая была у Рзатах Масива Варшин Малалан, абсолютно эксцентрически смонтированы. Помните? А здесь вот буквально, мне кажется, это один и тот же самый урок из Эйнштейна, потому что здесь живая собака, которая монтируется с точно такой же шкурой. Это прям вот это можно как монтажный.
Сразу понятно, что произойдет.
Да. Это прям, мне кажется, вот такой типичный урок из Эйнштейна, у которого Тахмасиба и у Перельштейна абсолютно вот просто сделан по одному шаблону и вставлен в нужный момент.
Может быть, вообще ничто не возникает на пустом месте.
Даже
и в живописи всегда можно найти.
Естественно, а у отца сохранились какие-то записи, лекции из Эйнштейна, какие-то заметки?
Так вот, чтобы так записано от руки, я не помню. Дело в том, что было. Я знала многих товарищей папы, в частности, был Володя Нижний, который вот эти все их записи потом перевел в книгу.
В книжку,
есть лекции, да. Но вот это вот есть, так вот от руки.
А воспоминания какие-то, что он вспоминал о Сергее Михайловиче и как часто он вообще об этом заходила речь?
Не то, что так специально дома там.
Нет, ну понятно, сейчас я расскажу тебе об Эйзенштейне.
А вот, например, ну какими-то фрагментами.
Да,
я
конечно,
даже не помню,
конечно.
Допустим, где там, или в фильме «Октябрь», наверное, есть, ну, фильм «Немой», «Взрыв». И, значит, папа говорит, и там было, значит, люстра, да. И мы понимаем, что где-то взрыв, что люстра закачала. То есть как в немом фильме можно было передать тоже ощущение звука. Ну какие-то просто такие вот отдельные фрагменты. Тогда мне как-то еще было ни к чему, да, если сейчас, то я бы, конечно, больше бы расспрашивала.
Пожалуйста, может, у вас какие-то есть вопросы, мнения?
Конечно. Фильм прекрасный, и когда вы говорите, как смотрится сегодня, да прекрасно смотрится, потому что время меняется, а проблемы не меняются никогда. Проблемы одни и те же. И у молодого поколения, и у старого поколения, и все связано с любовью, и запреты, и так далее. Поэтому это вечная тема.
Эмансипация женщин – это вечная тема, особенно на Востоке.
Прекрасно, я очень люблю, когда и эта тема тоже касается фильма.
всем понятно, всех трогает, да?
Ну, это такая тема, которая, в общем, эксплуатировалась советской властью, потому что, с одной стороны, она считалась пережитком, а с другой стороны, в отдельных районах, будем так говорить, отдельных отдаленных республик Советского Союза, она совсем не была пережитком, поэтому, конечно, здесь...
А скажите, пожалуйста, а сейчас эта проблема есть? Конечно. Какой она формы теперь существует?
Запретов, эмансипации, конечно, есть. Мне кажется, она еще очень долго будет существовать, в принципе. Поэтому очень полезно, когда ты смотришь даже такие старые фильмы, и там идет намек на то, что женщина должна бороться за свою жизнь. Это очень верно, это очень правильно. Прекрасно, что в восточных фильмах это показывается.
Я жалею, что моего папы нет здесь. А вот то, что он Шипачева лучше, вот персонаж.
Это здесь... Как здесь мне нравится то, что, ну вот там отец такой, значит, такой сикой, но как бы все-таки на юморе, это не какой-то там трагедии, там ничего, хоть она и плачет, но трагедии нет, все равно это любовь.
В общем, как бы эта линия дошла до своего апогея в Советском Союзе в известной комедии Гайдая «Кавказская пленница», там, правда, не отец был, но, в принципе, все то же самое, поэтому...
Очень жаль, что эта проблема существует.
Эта проблема, мне кажется, эта проблема не только Востока, хотя, может быть, на Востоке она более специфически выражена, имеет свои черты, но вот на самом деле, это, скажем так, проблема буржуазной семьи. В классической буржуазной семье с отцом-хозяином всегда возникают подобного рода инсинуация.
И когда же эти
пережитки? И чем больше буржуазных...
Когда закончатся эти пережитки?
Я думаю, что в связи с тем, что как бы наше общество становится все более и более буржуазным, они не то что заканчиваются, они наоборот как бы переходят в следующий этап своего развития.
История сделала круг, прошу.
Поэтому в этом смысле...
Страшно сказать, 60 лет тому назад этот фильм был сделан, да? И тогда уже как... Мне тогда казалось, что ну как все вроде учатся в советской школе, все какие-то могут быть проблемы. И казалось, что это уже проблема, так сказать, достойна комедийного решения. Да? А оказывается, все как-то.
Ну, на самом деле, так же и было, Эмфэлла, потому что если посмотреть фильмы того же самого там, «Узбек кино» или там ранние фильмы азербайджанские, грузинские, до 20-х, 30-х годов, там эта проблема решалась отнюдь не комедийно, она была драматической проблемой, потому что в тот момент это была реально повседневная жизнь. Понятно, что там в оттепельное время это воспринимается как пережитки, но, по крайней мере, для городского населения, которое в основном и смотрело то кино, потому что к сельскому населению, конечно, кино тоже приходило, но оно вот как раз в это время начинало все активнее и активнее проникать в село, потому что как раз к середине 60-х годов мы достигли пика по количеству передвижек и киноустановок в нашей стране, ну и вообще во всем
везде,
мире.
Везде, в колхозах, везде. Да. Были,
да. Но в любом случае, конечно, это два разных пути решения этой проблемы, и то, что это эксцентрическая лирическая комедия, накладывает отпечаток, соответственно, и на эту тему тоже.
А скажите, пожалуйста, а сейчас в Таджикистане есть кино?
Он завоевал довольно хорошее место в Германии, по-моему, да, и в Австрии, да.
Угу. А его не привезут вот сейчас, когда будет?
Его привозили в Москву, конечно, но не в широком прокате. То есть это был такой... больше его видели, опять же, жители Таджикистана, проживающие в России. В широком прокате нет, наверное.
А студия существует вообще?
Студия существует, да, и теперь она вот недавно стала государственным еще предприятием. Мы как раз у них к ним обращались, нам помогали в посольстве для того, чтобы получить права. Но по-настоящему расцвет таджикского кинематографа произошел в 70-е и 80-е годы. В общем, мы об этом будем еще в следующий раз говорить, потому что, когда мы будем говорить про Бориса Кимигарова, который продолжал, собственно говоря, начал с 50-х годов, И его знаменитая трилогия по Шахнаме, которая была сделана в 70-е годы. У нас в гостях в следующий раз будет Дават Худоназаров, его ученик, его оператор, который сам делал таджикскую новую волну вместе с Борисом Кимигаровым. Да, Дават должен приехать. Вот, поэтому я надеюсь, что мы об этом еще поговорим. И, может быть, если тут зависит еще от нашего законодательства, которое меняется, но в принципе мы устраиваем сейчас вот со многими посольствами такие краткие истории национального кино, и мы бы с удовольствием в Третьяковке сделали бы краткую историю таджикского кино, начиная
это
с 30-х
было бы
годов,
очень хорошо, вы знаете,
и показав современные фильмы, которые делаются в Таджикистане.
Сейчас я скажу тоже. Такое, знаете, я с грустью иногда. Ну, в общем, когда папа там работал, то, конечно, дружили со всеми там интеллигентными людьми, музыкантами, поэтами, там, Турсунзаде, там, Аламадзаде, который был балетмейстер, был и все. А так как сейчас как-то не приезжают, или мы не видим, и мы видим только здесь из Таджикистана приезжают, так сказать, люди, я очень из какой-то более низкой квалификации. И как бы современный московский зритель как бы и не знает, тут уже и забыли, что там и искусство есть, и все. И очень жаль, поэтому я только могу высказать пожелание, что хотелось бы, чтобы таджикская культура как-то стала известна. Но если раньше были связи с республикой, сейчас они как-то все
вместе.
И вы, даже я, человек, который интересуется этим вопросом, ноль, как бы, мы здесь не видим ничего, что происходит, какое кино. Какие там, я не знаю, может быть, театральные достижения есть, их там, не знаю, в разных областях, к сожалению, мы это не видим. Было бы очень хорошо, если бы это было как прежде.
Знаете, то, что недавно был снят фильм о Кирикесе, который генерал, который был на Памире, служил там, и вот современные режиссеры сделали такую хронику, документальный фильм, не художественный, конечно, но я к тому, что вот, к сожалению, в годы гражданской войны тот расцвет, который существовал в 70-х, все это упало в беда, и сейчас вот только-только начинают первые скажем, шаги, которые снова могут нас принести к тому, что было.
Будем надеяться, что все здесь будет хорошо.